Радио «Спутник».
Александр Шаленберг подтвердил позицию Австрии по Крыму. Я в этой связи, конечно же, напомнил о том, как крымчане выбирали свой путь назад в Россию, в каких условиях, после государственного переворота, после того, как пришедшие к власти ультрарадикалы и неонацисты стали грозиться тем, что выгонят русских из Крыма, направили туда боевиков вооруженных. Но, тем не менее, хотел бы сказать, что вот эти вот мероприятия типа Крымской платформы, конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственные идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли. Украина нас, наверное, еще не раз обрадует своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро и будет решено господином Зеленским, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что все остальное – это не украинское. Но я хотел бы, учитывая австрийский угол, напомнить, как формировалось отношение Австро-Венгрии к Крыму. В мае 1787 года Екатерина II посетила Крым, ее сопровождали иностранные дипломаты, а также император Иосиф II, который прибыл туда инкогнито. А еще один интересный факт. В марте уже 1897 года посольство Австро-Венгрии в России обратилось в Министерство иностранных дел Российской империи с просьбой разрешить австрийскому подданному Гинце вывести из Крыма 100 чубуков виноградной лозы. И согласие было получено, чубуки были доставлены в Австрию, поэтому, может быть, виноград для некоторых венгерских и австрийских вин, которыми нас будут угощать сегодня за ланчем, собирается в наше время на лозах, которые имеют крымское происхождение. Так что много у нас общего в нашей истории. И еще раз хочу подчеркнуть значение откровенного разговора по любой теме. Мы к этому открыты. Главное, чтобы в основе разговора лежали конкретные факты, а не соображения идеологизированной солидарности, которые мы, к сожалению, все чаще и чаще наблюдаем со стороны наших западных коллег по таким вопросам, как Украина. Вот. Ну и мы, безусловно, заинтересованы в продолжении диалога с австрийскими партнерами по другим вопросам международной тематики. Это и Ближний Восток, Север Африки, Афганистан, конечно же, Балканы и многое другое. Я считаю, что в целом очень полезные были переговоры. Мы еще продолжим наши контакты. Программа обширная. Так что хотел бы выразить признательность еще раз нашим австрийским хозяевам за гостеприимство. Конечно, мы отмечаем то, как наши коллеги относятся к волеизъявлению, свободному волеизъявлению крымчан, которое состоялось в ответ на государственный переворот на Украине и в ответ на угрозы этих путчистов выбить все русское из Крыма. Эта угроза, кстати, никуда не делась, потому что президент Зеленский тут недавно давал интервью какому-то средству массовой информации и заявил, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны убираться в Россию. Ничем не отличается от того, какие угрозы звучали в феврале 2014 года из Киева в адрес крымчан. К сожалению. Поэтому нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода», просто выкорчевывают все, что требуют от них сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять. Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые, культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под присмотром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поразительно, что мы эти факты, которые говорят сами за себя, которые невозможно ни отрицать, ни подвергать сомнению, предъявляем нашим западным коллегам, делали это вот недавно в ходе визита канцлера Меркель в Российскую Федерацию. Они ничего не могут ответить, но продолжают слепо поддерживать украинскую власть в ее вот этих вот попытках поддерживать интерес к своей собственной стране, даже не к стране, а к правительству, и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки. Вот Крымская платформа, ну, не настоящее мероприятие. Настоящее то, что вот я видел сегодня здесь, в Вене, когда возлагал венок к памятнику советским воинам, которые освободили Вену и водрузили на венском муниципалитете венский флаг, венское знамя. Вот это было настоящее. И то, как почетный караул был организован, я уже поблагодарил Александра за такое бережное отношение к нашей общей истории. В отношении Крыма, понимаете, если есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, ну, для них и пандемии никакой не надо. Они и так ей занимаются. А если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями. Ну, вот, например, мы тут ознакомили с теми решениями, которые были приняты в Киеве. Там содержится требование, чтобы Россия немедленно пустила представителей различных международных организаций, которые должны посмотреть, как уважаются и соблюдаются права человека в Крыму. Ну, это же, понимаете, для неискушенных, для тех, кто не хочет знать факты, а для тех, кто занимается фактами, им хорошо известно, что мы многократно приглашали специальных представителей и ОБСЕ, и Совета Европы, и Организации Объединенных Наций приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму. Подавляющее большинство из этих людей говорят: да-да-да, хорошо, мы с удовольствием, только мы должны заехать с территории Украины. Мы у них спрашиваем: дорогие друзья, вы занимаетесь правами человека или занимаетесь политическими играми? Если правами человека, прилетаете хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России, и все посмотрите своими глазами. И те, кто приезжает, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны тогда уже, конечно, так и продекларировать, что мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Но это, понимаете, тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль, она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего с этим поделать не можем. Но еще, кстати, один момент. Вот тоже говорил Александру, говорил многим своим западным партнерам из Евросоюза. Евросоюз принял решение не давать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос, на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают в нарушении международных конвенций за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за присоединение, за возвращение Крыма в Россию. Это то, о чем говорим мы, и то, что было на самом деле. Но даже если встать на точку зрения Запада и на точку зрения авторов этой Киевской декларации, которая была позавчера одобрена, и допустим, гипотетически, что это была аннексия, оккупация, но тогда вообще при чем здесь граждане Крыма и их права на получение шенгенской визы, их право на передвижение по Европе? Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей-то наказывать? То есть, с какой стороны ни посмотри, либо с точки зрения нашей логики, которая отражает реалии, либо с точки зрения выдуманной логики Киева и Запада, крымчан наказывают ни за что. Поэтому приезжайте, я вас приглашаю. Мы всех журналистов, которые здесь находятся, готовы привезти в Крым, готовы вам все показать, не ограничивая вас в ваших контактах. Приезжайте. Это, наверное, будет лучше, чем дистанционно слушать какие-то оценки, не имеющие ничего общего с реалией.